Пообщаемся.
Всем привет. Меня зовут Иван Ямщиков, а это подкаст «Проветримся». Суть подкаста в том, что одновременно несколько интересных людей выходят на прогулку в разных городах, неважно, где они сейчас находятся, и обсуждают какую-то тему. Сегодня у нас нулевой, или, может быть, даже минус первый выпуск подкаста, и тема, которую мы сегодня хотим обсудить – деньги. Собственно, деньги – это величайшее изобретение человечества, придумали их довольно давно, но последние годы что-то начинает прям сильно меняться в мире денег, и мы сегодня попробуем разобраться, что именно. И вместе со мной о деньгах сегодня будут говорить Дмитрий Железов, математик, специалист по теории чисел и большой фанат криптовалют. Дима, привет.
Всем привет. Я иду по Будапешту, по турецкой рут. Погода, конечно, не сахар, но дождь перестал моросить, и поэтому я сейчас направляюсь в сторону Нью-Йорк-кафе и поддержу беседу на открытом воздухе.
Евгений Васин, специалист по финансовым рынкам, биржам, финансовым инструментам. Я думал, что Женя будет гулять с нами по Лондону, но Женя в последний момент прыгнул в самолет и оказался в Москве. Женя будет гулять по Москве.
Привет, Ваня. Именно из-за этого самолета я немного опаздываю, но я думаю, что минут через 10-15 я уже смогу закинуть чемодан домой, одеться потеплее и выйду на улицу проветриться.
Научный журналист и кинокритик Ксения Друговейко.
Всем привет, я отправляюсь на московскую прогулку. Но вообще, когда живешь в этом городе, все твои размышления о деньгах в основном сводятся к двум формулам. Ценность жизни все падает, стоимость все растет. А еще не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, потому что завтра это либо подорожает, либо будет запрещено. Но вряд ли я сейчас сказала что-то, что неизвестно нашим слушателям, так что попробую вспомнить какие-нибудь более любопытные и неожиданные сюжеты в ходе нашего разговора. А чтобы настроиться на правильный лад, отправлюсь, пожалуй, в сторону своего любимого лесопарка Покровское-Стрешнево.
И да, главная фишка нашего подкаста в том, что его слушают и делают люди, которые гуляют на свежем воздухе. Поэтому давайте вылезайте из этих ваших опен-офисов, из ваших уютных квартирок с сериальчиками, одевайтесь по погоде, надевайте куртки, там, шапки, перчатки и давайте проветримся вместе.
Проветримся!
Собственно, почему я выбрал темой сегодняшнего подкаста «Деньги». Мне на глаза попалась статья New York Times, которая вышла на этой неделе. И статья рассказывает про жуткую проблему, перед которой встало современное шведское общество. Дело в том, что шведы прямо озабочены тем, что у них пропадают наличные деньги. Они довольно давно переходят на разного рода электронные платежи, безналичный расчет, пластиковые карточки, приложения и вот это вот все. Но последнее время они прям начали волноваться, потому что кэш исчезает из шведской экономики быстрее, чем им бы хотелось. В частности, если в среднем в Европе 10% денег в экономике еврозоны составляют наличные, то в Швеции там что-то порядка 1 или 2%, то есть очень мало. Дим, расскажи поподробнее вообще, как дела в Швеции с кэшем?
В Швеции действительно крайне редко можно встретить ситуацию, когда кэш нужен, и даже если прийти на какой-то хипстерский рынок, где люди торгуют самодельной бижутерией, то вместо наличных денег используется приложение Swish, которое позволяет моментально, без каких-то комиссий, отправить перевод по номеру телефона. В Швеции принято заботиться о даже самых малочисленных слоях населения, и поэтому главной проблемой, которую Riksbank называет в своем докладе, является сложность поддержания денежной массы, в то время как полностью отказаться от нее достаточно сложно, потому что до сих пор пенсионеры и какие-то оленеводы используют в основном кэш, и для них использование карточек или каких-то мобильных приложений — это большая проблема.
Про оленеводов и пенсионеров я прочитал душещипательную историю про то, что в Швеции есть общество, которое занимается поддержкой пенсионеров. И в частности, они сделали программу «Давайте, дескать, всех пенсионеров обучим пользоваться безналичными средствами платежей». Но для того, чтобы эту программу профинансировать, они стали собирать деньги. А с кого они будут их собирать? В основном с пенсионеров. И пенсионеры в основном донатят им наличными. А проблема в том, что пенсионеры живут в каких-то небольших деревеньках, а примерно половина отделений шведских банков наличные уже не принимает. То есть просто депозит наличными в половине отделений сделать нельзя. В итоге они собирают наличные деньги, а как бы не могут завести их себе на счет, чтобы оплатить, условно говоря, курсы, на которых бы пенсионерам объяснили, как пользоваться безналичными деньгами. Вот такой прям замкнутый круг.
А почему банки перестали принимать наличный кэш? Главное, что это дорого, и любые операции с наличной валютой все время сопряжены с инкассацией, с выпуском бумажных денег. И, естественно, банки пытаются максимально срезать косты, связанные с этим, и постепенно прикрывают эту лавочку.
Кстати, по поводу всякого рода мошенничества, проблем с инкассацией и ограблений банков, я прочитал, что сейчас Netflix прямо снимает фильм или сериал, основанный на реальных событиях, про то, что в середине 2000-х, в 2008-м, по-моему, в Швеции было какое-то дикое ограбление банка. Там люди на вертолете сели на крышу какого-то инкассационного центра и выгребли оттуда какое-то дикое количество крон. И один из аргументов сторонников отказа от наличных денег, он как раз сводился к тому, что, ребят, смотрите, вот у нас дикое количество банковских ограблений, а мы, значит, наличные деньги уберем, и будет все хорошо, никто, значит, у нас ничего воровать не будет. И проблема в том, что за последние 10 лет, если я не ошибаюсь, количество разного рода технологических преступлений возросло в разы, и теперь действительно шведские банки довольно редко грабят, чтобы украсть валюту, но часто грабят, чтобы перевести валюту с одного счета на другой.
Проблема ограблений действительно вызывало большое беспокойство в 2000-х годах в начале. И, как правильно Ваня говорит, введение электронных денег нас не защищает от того, что какие-то хакеры взломают систему. Но риски, с этим связанные, хочется верить, будут уменьшены именно потому, что при наличии достаточного количества доказательств транзакции можно будет отследить и вернуть похищенные деньги обратно.
Я наконец к вам присоединился. Гуляю в Москве, здесь уже вечереет. Замечательный воздух.
Я вот когда готовился к выпуску, прочитал про такого сурового шведского сисадмина, которого зовут Штефан Вигберг, который в 65 лет потерял работу и оказался бездомным. Я уж не знаю, по каким причинам, но из-за того, что он был бездомным, он, естественно, просил милостыню на улице, а люди ему отказывали. Говорили: у меня с собой нет налички, поэтому я тебе денег не дам. Ну, админ оказался не промах и стал принимать безналичные платежи. То есть это был прям натурально бездомный, который принимал безналичные платежи. И он говорит, что после этого людям уже как бы было не отмазаться. Они говорили: налички нет. Он говорил: не проблема, вот у меня, значит, есть возможность безналом принять платеж. И люди стали больше ему платить. Более того, объем платежей вырос в 30 раз. Жизнь у него наладилась, и сейчас он работает в общественной организации, которая в Швеции помогает бездомным. Жень, может, ты где-то в Африке или в Англии видел бездомных, которые безнал принимают?
Бездомного я не видел ни в Швеции, ни в Африке, ни в Англии. Но вообще вот эта вот картинка — бездомный, который просит милостыню и протягивает какую-нибудь штуку, чтобы ее перевели на карточку, мне напоминает какой-нибудь киберпанк. Не знаю, новую луну.
Ну, понимаешь, для тебя бездомный, принимающий карточки и безнал, это киберпанк, а для суровых бездомных шведских админов это реальность, понимаешь?
Наш мир становится миром киберпанка постепенно. А то я вспомнил еще один случай. Лет 10 назад я катался по Норвегии, по самому северу, и в середине нигде я увидел несколько юрт местных жителей, которые торговали какими-то своими поделками. Мне очень понравилась одна деревянная чашечка. Я хотел ее купить, но у меня совершенно не было крон. И я был очень удивлен, когда один местный житель сказал: никаких проблем, если есть карточка, давайте. Он положил карточку в деревянную штуку, прокатался копиркой и списал с меня потом деньги.
О, Жень, расскажи, как устроены безналичные платежи в Африке. Ты говорил, что там какое-то дикое вообще чудо техники, которое называется M-Pesa, и которым может пользоваться любой вообще шаман вуду, не отходя от жертвенного костра.
Да, в Африке действительно я лет 7 назад еще увидел вот эти вот электронные деньги, какие-то мобильные платежи, до того, как это стало популярным в Европе. И, может быть, даже только стал популярным в Китае. Причем люди это делают, по крайней мере, делали тогда, с обычных мобильных телефонов, без каких-то приложений, с вот этих вот старых Nokia. Они отправляют смс-ки, как-то подписанные, с какими-то паролями, и переводят фактически деньги со счета, привязанного к одному телефону, на счет, привязанный к другому телефону. Причем тогда эти платежи уже были популярна, и популярна настолько, что я видел даже очень пожилых людей, которые им пользуются. Видел людей, которые этим пользуются в каких-то совершенно дальних краях, а вплоть до ситуации, когда люди, чтобы совершить какую-то такую торговлю, было проще куда-то дойти до места, где ловят связь, потому что там не везде ловила связь, сделать транзакцию и разойтись. Как я понимаю, в Африке одна из важных причин, это даже не сокращение расходов, там были очень высокие транзакционные издержки в то время. Одна из важных причин – это была преступность. Если у тебя есть какой-то счет, привязанный к мобильному телефону, и если ты его можешь очень быстро заблокировать, тебя сложнее ограбить, нельзя вытащить у тебя кошелек, нельзя взять у тебя наличные.
Подожди, но у тебя же при этом можно взять телефон, правильно?
Телефон взять можно, но потом эти платежи можно отследить, можно понять, на какой телефон деньги были переведены, понять, кому этот телефон принадлежит. И в целом это, наверное, более надежный способ, по крайней мере, в Африке, чем носить с собой наличные.
И при этом, я так понимаю, номер телефона привязан все равно к какому-то банковскому счету. Одна из проблем, которую криптовалюта пытается решить, это то, что в английской среде называют «banks and banks», потому что правила те, у кого уже есть банковский счет, имеют доступ к очень большому спектру финансовых операций, в то время как если у человека нет возможности даже открыть этот счет, то он оказывается за бортом вообще мировой экономики. Интересно, как это в Африке работает?
Насколько я понимаю, хотя не очень изучал этот вопрос, здесь скорее деньги привязаны к мобильному оператору, а не к банку. То есть в каком-то смысле у тебя есть какой-то счет, но он не в обычном банке, а он у мобильного оператора, и дальше оператор как-то уже с этим счетом работает.
Интересно, что самая крупная криптобиржа Binance, главный вижен которой донести криптовалюты до абсолютно всех людей на Земле, тестят свою систему на первых 80 тысячах пользователей именно в Уганде. При том, что до этого Binance оперировала только с криптовалютами для того, чтобы избежать вопросов с регуляторами.
Ну а с ограблением мне вспомнился еще один разговор. Недавно я общался с одним инвестором, человеком, который управляет семейным фондом, и он рассказывал про забавную проблему, связанную с инвестициями в криптовалюту. Это отсутствие кастоди. То есть, если мы имеем дело с обычными инвестициями, и у нас есть кто-то, кто управляет большими деньгами, даже если к нему придут домой с пистолетом, скажут, переведи нам все деньги, он скажет, вы знаете, я действительно управляю этими деньгами, но они у меня не лежат, и для того, чтобы их перевести на какой-то счет, я должен пойти в отделение банка лично и что-то там сделать, а так они лежат в банке, договоритесь с ним. Тогда как с криптовалютами это большая проблема. Если вы будете управлять каким-то фондом криптовалют, то это все у вас лежит на каких-то кошельках. Если к вам придут домой с пистолетом у виска, скажут, приводи нам деньги, вы, скорее всего, переведете. И он говорил, что это большая проблема, и это в том числе ограничивает его от инвестиций в криптовалюту или в людей, которые управляют криптовалютными фондами.
Да, отличный поинт. Когда в сентябре был на блокчейн-конференции в Берлине, кастоди была едва ли не главной темой в обсуждениях в круглых столах. И сейчас разрабатывается несколько решений для этого вопроса. В первую очередь они основаны на распределенных криптографических подписях. И для того, чтобы перевести деньги с одного кошелька на другой, недостаточно иметь доступ только к одному ключу, а нужно, например, там 10, только 10 человек должны поставить свою подпись, только тогда будут разлочены средства. Еще очень интересная технологическая проблема – это верификация человека. И очевидное решение вроде фотографии паспорта, отпечатка пальцев, видеозвонка имеют свои недостатки, в первую очередь потому, что верификация часто доверяется конкретному централизованному органу. И а в распределенной среде хочется, чтобы не было одной точки отказа.
С удаленной верификацией, мне кажется, дальше будет все хуже. Несколько лет назад я общался с ребятами, которые как раз делали какой-то кошелек, и они хотели сделать удаленную верификацию. Они просили пользователя что-то там говорить, делать какие-то жесты, движения руками, движения головой, а дальше все это вначале пытались мэчить машины, а если не получится, то людьми. Но сейчас я смотрю на то, как нейросети могут подделать изображение, и мне кажется, что подделка видео, так, чтобы оно было абсолютно реалистичным, и чтобы невозможно или практически невозможно было отличить это дело еще недалекого будущего.
Смотрите, к вопросу о киберпанке, который мы заслужили, и о том, как вообще меняется баланс сил в современном мире. Раньше, очень долгое время, деньги были просто напрямую привязаны к какому-то ресурсу. Неважно, там, это ракушки каури или это количество золота в какой-то монете, но просто была некоторая природная штука. Вот мы считаем, что это ценно, мы берем и считаем, что это эквивалент того или иного товара. Потом возникла идея национальных валют, когда деньги обеспечены тем или иным государством, которая отвечает за базар и говорит, что это, значит, действительно столько стоит. А с недавних пор, с развитием технологий, оказалось, что некоторые типы денег внезапно оказались частными. Потому что вот эта история с M-Pesa, которая в Африке используется для платежей мобильными операторами, это, по сути, некоторая такая валюта, некоторый способ расчета, который обеспечен не отдельно взятым правительством какой-нибудь Уганды, а сотовым оператором, который там работает, и вот деньги перекидывают со счета на счет мобильной связи. И это как бы довольно новая история. Деньги, которые привязаны к определенной частной компании. И сейчас вот с появлением биткоина появляется третья сторона. То есть мы пытаемся как раз уйти из этого киберпанка, где корпорации правят миром и решают все за нас, и пытаемся предложить историю, когда да, технология есть, но она распределенная, и вроде как счастье всем и каждому, и никто не уйдет обиженным.
Да, Ваня, я согласен с тобой. Я примерно, когда ты говорил, думал о том же. Недавно мне подарили сертификат Amazon на 25 фунтов, и для меня это почти деньги. Я могу очень много вещей купить на эти 25 фунтов, и сильно больше, чем за любые биткоины. И это частные деньги компании Amazon. Может быть, будет лучше, если это будут более распределенные деньги. Но для того, чтобы биткоин или что-то такое стало для меня настолько же ценным, как этот сертификат на 25 фунтов, я должен иметь возможность больше вещей покупать за биткоин напрямую. Он должен приниматься в большем количестве мест, большее количество людей должны верить в него.
Когда Ваня сказал о возникновении частных денег как альтернативы национальным валютам, я стала вспоминать примеры невиртуальных частных денег, появившихся задолго до всякой крипты. Ну, все, наверное, знают про вампум, бусы из ракушек, которыми веками оплачивали любые свои сделки североамериканские индейцы. Так вот, в 17 веке вампум стал ни много ни мало официальной валютой Новой Англии. Но ей вовсю пользовались колонисты, и для них он быстро восполнил дефицит монет. Эти ожерелья даже становились объектами займа. Я читала историю о том, как однажды губернатор Нью-Йорка, тогда Нового Амстердама, даже взял солидную сумму вампуму взаймы у крупного англо-американского банка. И хотя Британская империя запретила вампум уже к концу все того же 17 века, он нет-нет, да использовался вплоть до начала века 20-го. Также известно, что многие лесозаготовочные и горнодобывающие американские компании, которые находились вдали от цивилизации, хитро использовали собственную валюту, просто чтобы не платить работникам настоящих государственных денег. И тем приходилось отовариваться в спецмагазинах, которыми, ясное дело, владела та же компания. Во время Великой депрессии появлялись сотни скрипов частных валют, а уже позже возникли бартерные системы типа Летс и Итокского часа. Но лично я больше всего люблю историю про российскую изобретательность в постреволюционные годы. По разным оценкам, в первые годы советской власти на территории бывшей Российской империи в одно и то же время находилось в обращении до 20 тысяч видов разных бумажных денежных знаков. Еще от дореволюционных царских банкнот, романовок, а также выпущенных временным правительством думок и керенок, а также первой советской квазивалюты, облигаций займа свободы, до местных денежных суррогатов, которыми быстро обзавелись все крупные города. Вообще, собственные квази-деньги выпускали местные власти любого уровня. Организации, предприятия, церковные структуры, частные лица, в общем, чертов ступе. Но население, как мы помним, было по большей части безграмотным, и поэтому отчаянно путалось во всей этой жуткой неразберихе, так что каждый вынужден был сам решать, что вообще считать деньгами и как оценивать их ценность и стоимость. Прекрасные истории, которые мне нравятся больше всего, касаются Якутии, где с 19 по 21 год в обращении ходили так называемые «винные деньги». Их роль играли обычные винные этикетки, еще с бутылок, сохранившихся со времен империи. Дело в том, что в дореволюционной России этикетка обычно служила свидетельством качества вина, и ее выдавали покупателю на руки в дополнение к бутылке, и она вовсе туда даже не клеилась. Так вот, некий местный просветитель по фамилии Семенов, позже он стал даже наркомом финансов Якутской республики, разыскал на одном из местных складских помещений огромные запасы этих самых этикеток, расписался на них, поставил печать. Вот вам, пожалуйста, Мадер рубль, Кагор 10 рублей, Портвейн 25, вот и весь расчет. Еще была прекрасная история, касавшаяся денежных знаков, выпущенных Госбанком города Верного, теперь это Алма-Ата. Из-за отсутствия золота эти деньги были обеспечены хранившимися в подвале банка 4,5 тоннами, тадам, опиума, о чем даже честно было написано на самих банкнотах.
Проветримся.
В принципе, любой объект, любой asset может считаться деньгами, если у него есть четкая монетарная политика и если есть четкий социальный договор, сколько что стоит. Да? То есть как только люди начинают договариваться и приходят к какому-то консенсусу о стоимости, то это автоматически становится деньгами. И, в общем, тут уже не важно, это децентрализованная система, это принадлежит какой-то компании, это принадлежит государству. Основная проблема с централизованным выпуском денег – это вопрос доверия. Потому что если я вдруг начну печатать свои деньги, мне будет очень сложно убедить общественность, что я не смогу напечатать еще 100 миллионов этих денег и просто-напросто себя обогатить. И поэтому стоимость этих денег будет равна нулю. В то время как если государство печатает эти деньги, то стоимость этих денег основывается на экономике. А именно на гарантиях Центробанка, что курс этой валюты не обвалится. И я не вижу никаких принципиальных сложностей с тем, чтобы там уже Google, Apple или Amazon начать выпускать свою собственную криптовалюту и привязывать его к стоимости компаний. Фактически это могут быть просто банды, да? Они уже давно существуют, корпоративные банды.
Я сейчас в Москве. Я здесь гуляю и вспоминаю, что происходило с рублем в течение последних 30 лет и что делал Госбанк. И знаете, наверное, доверие к Госбанкам, оно у меня не абсолютное. Если брать даже совсем недавний пример, вот последние 2 недели биткоин падает и упал уже раза в 2. Но все равно это падение меньше, чем падение рубля в 2014 году.
Да, Женя, абсолютно верно. Именно поэтому и родился биткоин, да? И знаменитая фраза Сатоши Накамото, которую он закодировал в Genesis-блоке биткоина, это что «canceler on the brink of second bailout». Это был как раз пик финансового кризиса 2008 года, когда для того, чтобы спасти и как-то вытащить из экономического кризиса, центробанки начали просто печатать деньги и закидывать их на фондовый рынок. При этом, что интересно, триллионы долларов, которые были напечатаны в рамках quantitative easing, не привели к инфляции на привычном понимании этого слова. Инфляция в 2008-2009-2010 году едва превышала несколько процентов в Соединенных Штатах. Однако многие верят, что именно эта огромная денежная масса привела к инфляции на фондовом рынке, а именно, что мы наблюдаем 10-летний bull run американских акций, которые взлетели просто до небес, и сейчас они потихонечку обваливаются. Впрочем, биткоин тоже.
Да, 2008 год – это хороший пример еще одной проблемы. Проблема заключалась в том, что банки, традиционные большие банки, которым было принято доверять, и было принято думать, что они делают что-то разумное, что они не будут вкладываться в пирамиды, что они не будут брать слишком больших рисков, что они могут обеспечить стабильность системы. Так вот, эти банки не оправдали доверия. Оказалось, что они могут заниматься очень спекулятивными операциями, и что они фактически не очень отвечают за это. Потому что после Lehman Brothers, после падения, оказалось, что падение крупных банков слишком опасно для всей системы, и государство, налогоплательщики, люди поддерживали эти банки.
Да, но при этом забавный факт. Несмотря на то, что доверие к финансовой системе явно понизилось, люди до сих пор очень верят в доллар. И даже на уровне, несмотря на то, что у США просто невероятный внешний государственный долг, корпорации и государство охотно занимают в США деньги. США занимают снова, чтобы выплатить старые долги. И по всему миру доллар де-факто является валютой, которая свободно обращается.
Ну, во что-то же надо верить. Плюс к этому, доллар предсказуем. У Штатов фундаментально сильная экономика. Они не делают резких движений со своей валютой уже очень давно. Кстати, забавно, что в 19 веке у Штатов, по-моему, было 2 дефолта. И с тех пор все-таки доверие как-то восстановили. Вообще, это очень интересная тема, как сделать так, чтобы валюте доверяли. Исаак Ньютон, он был не только ученым, он был председателем Банка Англии в какое-то время. И он считал эту свою работу более важной, чем работа ученого. И вот он смог сделать так, что фунт стал очень хорошей валютой. Все дело в том, что тогда, в его время, очень часто монеты были некачественные. От них отпиливали какие-то маленькие кусочки, что-то стачивали. В итоге монеты оказывались неполновесными. И помимо того, что вы договаривались за какое-то количество монет, вам нужно было еще взвешивать, и все это было сложно, и все это было очень неприятно. А он предложил сделать следующее. Он сказал, давайте мы возьмем все фунты и обменяем на полновесные. Это будет необычайно дорого, но зато фунт станет хорошей валютой. Фунт станет самым хорошим товаром в категории «деньги». И он осуществил эту реформу. Ему тогда поверили, хотя было очень много противников. Эта реформа обошлась казне в какое-то невероятное количество денег. И корона вынуждена была занимать деньги. Но, по-моему, в течение 4 лет все вернуло. И это прекрасно сработало. Фунт стал мировой валютой. Люди хотели фунта, потому что это были самые качественные деньги. Потому что они доверяли, что если они договариваются в фунтах что-то делать, у них будут полновесные деньги.
Кстати, Исаак Ньютон придумал рисочки на краях монет. Это была его идея, чтобы бороться с обрезанными по краям монетами и неполновесными фунтами. Вот когда вы возьмете любую монету, рубль возьмете, посмотрите, у него на краях рисочки. Вот эту штуку придумал Ньютон. Он придумал ставить на этапе чеканки такие засечки на край, которые прям очень трудно воспроизвести, если вы попробуете опилить край монеты, чтобы сделать ее неполновесной.
Интересно, что Ньютон, несмотря на то, что был, безусловно, одним из умнейших и одним из умнейших людей своего времени, совершенно, как и все остальные, не мог предсказать финансовый рынок и купил на пике акции Остинской компании и потом потерял чуть ли не все свое состояние и, более того, уговорил всех своих друзей инвестировать в эти акции прямо на пике. Так что никто, к сожалению, не застрахован.
Мы набросали много разных видов денег. Мы выяснили, что бывают деньги национальные, бывают деньги частные, принадлежащие той или иной корпорации, бывают разного рода криптовалюты. А давайте вот навскидку, чего каждому из вас не хватает в существующих видах денег? Ну, вот чего бы вам хотелось от денег, а этого пока нет.
Деньгами таковым у меня нет серьезных вопросов. У меня скорее есть потребность и запрос на финансовые сервисы, а именно хотелось бы иметь доступ к финансовым рынкам, иметь возможность инвестировать в различные ассеты, например, возможность инвестировать $50 в рынок недвижимости в Китае или возможность инвестировать $100 в какую-нибудь маленькую добывающую фирму в Бразилии. Сейчас это сделать трудно.
Не то чтобы я вижу какой-то недостаток в современных деньгах, как бы двусмысленно это ни звучало, меня скорее волнует несоответствие скоростей развития финансовых технологий и распространение базовой финансовой грамотности. В голову приходит аналогия с научным прогрессом. Известно, что передний край науки все стремительнее удаляется от сферы понимания рядового образованного человека. Ну, скажем, теории Дарвина, Галилея и Ньютона мог понять всякий сообразительный школьник. А для постижения, например, популяционной генетики и электродинамики Максвелла уже требовалось углубленное математическое образование. А большинство областей современной физики, вроде какой-нибудь страшной квантовой хромодинамики, и вовсе доступны только самому узкому кругу ученых. Но вот что-то похожее происходит в финансовой области. Большинство людей до сих пор даже примерно не представляет, откуда берутся деньги, чем они обеспечиваются или не обеспечиваются, и как все эти процессы связаны с функционированием государственной машины в условиях того или иного политического устройства. И умирание физических денег, по-моему, даже усугубляет эту ситуацию, ведь безналичные деньги психологически проще тратить, их проще получить, и потому просто, как никогда, стать жертвой той небольшой группы людей, которые, в отличие от тебя, на математике и правоведении, если считали ворон, то делали это с каким-то очень определенным расчетом.
Сложный вопрос про деньги. Чего мне не хватает в деньгах, кроме их количества. Даже не знаю, я, пожалуй, соглашусь, что для меня основное — это не то, какие деньги, а то, что с ними можно делать, и то, что с ними пытаются делать. Сейчас мир очень глобален, и я вижу большой проблемой то, что государства пытаются через деньги, через свои деньги, через какие-то свои институты все это контролировать, и не всегда это хорошо. Конечно, какие-то вещи хорошие, например, там, если с помощью каких-то финансовых контролей удается поймать людей, которые занимаются явно плохими вещами, я не знаю, заказные убийства, детская порнография, это, наверное, плохие вещи. Это хорошо, но одновременно с этим современная налоговая система и попытки как-то ограничить движение товаров и денег и брать с каких-то одних транзакций, не брать с каких-то других транзакций, мне кажется, очень несовременными и все меньше соответствующими тому, какой у нас мир.
Нам уже потихоньку пора закругляться, но напоследок я приготовил специальную игру. Игра будет сегодня называться «Токен уже не торт». Суть игры крайне проста. Я вышел на сайт deadcoins.com. Там есть огромный список токенов, которые по тем или иным причинам умерли. Были скамом, или у них нет живого комьюнити, ну или что-то еще с ними плохое случилось. Я нашел пару-тройку названий интересных токенов, которые не существуют. Кроме того, нашел какие-то токены, которые действительно существуют и до сих пор работают. А еще поискал названия десертов. Я сейчас буду говорить название, а вы будете пытаться угадать, это десерт или токен. Женя, первый вопрос тебе. Как тебе кажется, Шакотис – это токен или десерт?
Токен.
Женя, я тебя поздравляю. Шакотис – это очень вкусный литовский торт. Традиционный торт, который в Литве пекут на Рождество. Вот ты можешь поехать в Вильнюс сейчас на Рождество и попробовать Шакотис. Это не токен. Ксюша, скажи, пожалуйста, Добош – это токен или десерт?
Точно знаю, что Добош – это венгерский торт. Просто потому, что Будапешт – это один из любимых моих городов, и я там не раз бывала. Добош, впрочем, так и не попробовала.
Вот специалисты не проведешь. Дим, тебе, как специалисту по криптовалютам, вопрос немного сложнее достается. Вот как тебе кажется, Хагельслаг – это токен или десерт?
Я думаю, это десерт.
Дима прав. Хагельслаг – это шоколадная крошка, которой голландцы посыпают хлебушек на завтрак. Женя, Исра – это токен или десерт?
Токен.
Женя тоже угадал, но это был простой вопрос, конечно. Ксюша, как тебе кажется, радуга – это токен или торт?
Наверняка был какой-нибудь Rainbow Token или что-то в этом роде, но вопрос с подвохом, потому что уверена, что в интернете наверняка можно найти и массу дурацких десертов с названием «Радуга». Это что-то веет соседством с салатом «Мимоза» и прочим репертуаром домохозяек из брежневского застоя.
Давайте оставим «Радугу» просто «Радугой».
Дима, последний вопрос тебе. Хальцион – это токен или торт?
Звучит как шит-токен.
Совершенно верно, это шит-токен! Ну что, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу прогулку. Сегодня вместе со мной проветривались Дима Железов.
Хочу прорекламировать ребят из Tank Chain, которые делают, пожалуй, самые продвинутые технологии сейчас на эфириуме. И, как всегда, лучшие технологии идут из adult-индустрии. Всем спасибо.
Женя Васин.
Ваня, Дима, Ксюша. Спасибо. До свидания.
И Ксюша Друговейко.
Ваня, Дима, Женя, всем спасибо за интересный разговор. Пока-пока.
Лучшее, что вы можете сделать, если вам понравился наш подкаст, а я считаю, что если вы дослушали до этого места, то он вам прям точно понравился, это помочь нам на нашем пути к мировому господству. Для этого вам надо поделиться ссылкой на наш канал везде, где только сможете, чтобы нас слушали не только вы, но и ваши друзья, и друзья ваших друзей, и вообще все классные люди на этой планете. На этой неделе мне понравились странные ребята из Барселоны, которые называются The Freak Fandango, так что вот вам на прощание их трек «El Mariachi», а мы с вами встретимся через неделю, и не будьте душными, давайте лучше проветримся.
Проветримся.
Just for another chap. And then I saw her in the crowd, and I looked her in the eyes. One little kiss from a tempting smile before she threw me down. Tear me to pieces, break my heart and run away. Smile before she threw me down. We'll be right back.
Проветримся.